вот четвертая книга царств, 13-я. Кажется, что все повторяется. Каждый царь кажется похожим. Но это чтобы дать нам какой-то урок. Видите, столько раз написано, так в 2 стихе, тот царь ходил в грехах Яровоама. Опять в 6 стихе, они не отступали от грехов дома Яровоама, но ходили в них. В 11 то же самое написано, он ходил в них. И те, которые были праведны перед Господом, написано, что они ходили путям Господним. И я вчера сказал и повторяю, что в принципе у нас есть выбор. Куда вот ходить и кому следовать? Мы, наверное, все думаем, что нет, я такой человек, я за никого. Я буду независимым решить мой путь, я буду выбрать, потому что я умный человек, я буду все выбрать правильно и логично и разумно. А фактически у нас есть тенденция всегда ходить путям другого человека. Хотя мы так не думаем, это очень не понравилось бы, если кто это сказал, что ты в принципе за какого-то человека. Но так и получается. И большинство наших грехов, я считаю, мы совершаем из-за примера другого человека. И приглашение принять крещение, быть во Христе, ходить за Него, в принципе, это приглашение на радикальную независимость. Радикально. В том, что мы не будем следовать на путям другого человека. Но в нашей жизни это в пустыне. После крещения, но крещение является так, как Израил шли сквозь Черное море, и сразу после этого они были в пустыне. Значит, духовной жизни это как путешествие в пустыне. И там, конечно, если путь есть, и мы найдем какой-то путь, конечно, мы хотели бы исследовать вот именно в этом путь. Но у нас выбор. Ходить, в их путям тех, которые грешников, тех, которые вообще окружают нас, или только за Иисусом. И так этих царей постоянно написано, что тот царь и народ вообще ходили путем этого Яровоама или какой-то грешный человек. И я просто так имел в виду, что 100% независимости у нас нету. У нас только выбор, какой путь мы будем выбрать. И, в принципе, всегда получается, что, в конце концов, есть только один выбор. Или Бога, или тот мир. Или плоть, или дух. Нету третьего пути. Мы все хотели бы, что, я иногда буду с ним, иногда вообще с миром. Я иногда буду с духом, иногда, по-плотскому. Но получается, что есть только один путь, в конце концов. Итак, они согрешили, страшно согрешили. И в 4 стихе помолился Иоахаз лицу Господню. И в 5 стихе и дал Господь израильтянам избавителя. Хотя в 6 стихе, однако, не отступали от грехов дома Яровоама. Итак, несмотря на то, что они в этом случае не покаялись, не отступали от грехов, все равно Бог дал им ответ. Иногда получается так, что Бог кое-что делает в нашей жизни чудесней. Он дает нам какое-то благословение иногда. И если мы думаем, это значит, что я вообще такой хороший перед Богом. Не обязательно. Потому что милость Божья вот такой. Милость Божья просто такой, что Он иногда делает такой милость для нас. Хотя мы сами совсем не достоин этого. И в четвертом стихе написано, что этот царь помолился лицу Господню. Значит, что каждый раз, когда мы помолимся, наши слова как-то ходят прямо к лицу Господа, который там находится где-то в небе. Так далеко от нас. Если считать на километраж, это вообще нельзя. столько-столько расстояния между Богом и человеком. А наше слово как-то доходит прямо туда, на лицо. Господню. Итак, когда они спросили у Иисуса, как лучше молиться, Он сказал, начинайте так. Отче наш, сущий на небесах. Почему так? Это так, как Он хотел, что мы будем сперва, когда начинаем молиться, мы будем сперва как-то соображать, что там есть Бог. И мой слов как-то доходит даже к Нему. Итак, Он помолился, тот грешный царь, лицу Господню. Его слов как-то дошли даже туда. И тем более в Новом Завете откроется еще часть этого метафора, в том, что у нас есть там перед лицом Господним Иисус, который является для нас посредник, который ходатайствует для нас. Итак, просто об этом надо как-то созреть, когда начинаем молиться. Иногда, конечно, придется молиться очень быстро, что вот проблемы, но надо сразу обратить к Господу. Я понимаю, что это моментально, это сразу. Но это хорошо. А факт того, что Бог это принимает, не значит, что каждый раз это просто так. И тоже должен быть особо, я думаю, вечером или с утра, какое-то время, когда мы сознательно чувствуем, что ну хорошо, я сейчас буду говорить с Ним. И наше слово доходит даже перед лицом Господа, там в небе. И, как я сказал часто, вот у Бога есть какое-то буквально, можно сказать, конкретно сущее. То есть Бог не просто слишком абстрактно, Он просто не вообще абстрактно. Он существует так, как Бог, как, можно сказать, человек. Но набор слов как-то ограничен для нас. Но Бог создал человеку наподобием и по образам Его. Значит, что мы, которые существуем, как люди, с телом, мы являемся, конечно, очень низкие, но все равно, мы являемся какой-то образ Божий. То есть Он существует в реальном плане. И если Он существует, так как, ну, личность, можно сказать. И я согласен, что набор слова у нас, ну, проблем в этом. Но все равно, если Он существует где-то конкретно, значит, у Него есть место. И в Библии это называется небо. То есть, где-то в космосе, где-то есть Бог. Кажется, слишком примитивно. Люди предпочитают думать, что да нет, это слишком примитивно. А почему люди не хотят это верить? Из-за того, что, наверное, слишком много требуется от нас. И что у меня может быть вполне личные отношения с Ним. Так, в 14 стихе Елисей, пророк Божий, готов был умереть, и пришел к нему Иоас. И говорил, отец мой, колесница Израиля и конница его. Почему он так обратил? В Библии колесница Израиля является ангелом. Некоторый раз, когда у Израиля были проблемы, кто видел какое-то видение и видел столько колесница, полная с ангелами. И Бог сказал, что вот это мирской колесницы есть даже фактически. Бог сказал, что у Израиля не должен быть коня, не должен быть колесница, потому что у вас есть столько ангелов, как ангельский колесниц для вас, на вашу помощь. А здесь написано, что тот Елисей был как конница его. В смысле, он отправил, направил тот, ну, те колесницы куда? Значит, когда мы помолимся Богу, это имеется огромный сил. Если Бог, допустим, решает, ну хорошо, я буду отвечать на эту молитву. У него есть выбор, конечно, просто так делать. У тебя какой-то проблем, допустим, времени нету, мне срочно мне надо пятый трамвай сразу. Хорошо, Бог умеет создать пятый трамвай прямо там, перед лицом твоим. Но мне кажется, что Бог предпочитает работать через какой-то механизм. И тот механизм, который Он использует, является ангелов. Итак, буквальным образом мы помолимся. Наше слово доходит прямо туда, к лицу Господню. И Он отправляет моментально это все. Даже не полсекунд. Он все, но отправляет все-таки ангелов на колесницах. И Елисей имел такую власть, можно сказать, у Бога, что он был, так написано, конница его. Он направил куда? В таком степени у Бога есть чувствительность к нам. И тот царь, который пришел, Иоас, не был очень духовный, кажется. Елисей взял его рук, в 16 стихе положил он руку свою и наложил Елисею руку свою на руки царя. И взял такой стрела и сказал, в 17 стихе эта стрела является символ избавления от Господа и стрела избавления против Сирии. Итак, он хотел, чтобы тот царь понял бы, что тот стрелочка, тот стрел, является символом спасения Господа. И потом он приглашал тот царь, в 18 стихе, возьми стрели, сказал царю израильскому, бей по земле. И он ударил 3 раза. И я думаю, что он просто это сделал так, как послушный к пророку, не понимая то, что он сделал. И Елисей, написано, что разгневался. Почему? Потому что если он много раз бил с этим стрелом, это столько раз он будет победить против Сирии. И в 25 стихе написано, что потом у этого царя было 3 победы против Сирии. А если он ударил, если он бил бы много раз с этого стрели, много побед было бы. Но он так и не сделал, потому что он не понял, что тот стрела является на самом деле символ избавления от Господа и стрела избавления против Сирии. Хотя Елисей так и сказал. Иногда мы изучаем Библию и думаем, до такой степени это важно, это все понять. До такой степени толкования или интерпретации важно. Здесь, по-моему, у нас пример, где на самом деле это важно. Поскольку он понял бы, если он понял бы, он бил бы много раз с этим стрелом, и Бог дал бы ему побольше побед. Так написано, надобно было бы быть 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириан совершенно. А теперь только 3 раза поразишь сириан. Итак, в принципе, степень Божьего действия в нашей жизни зависит на мере нашего веры, и не только нашего веры, а наше понимание. Итак, все-таки изучение Библии, хотя иногда кажется очень сложно, потому что мы читаем Слово Божие. Это не роман, который мы читаем, это не обыкновенная книга, хотя выглядит так. Здесь у нас на самом деле откровение от Бога. И поскольку мы понимаем, согласно тому пониманию, на самом деле жизнь с Богом получается поглубже. В 21 стихе Елисей умер и погребали. И когда вот они бросили его труп на гроб, и было 21, и было, что когда погребали одного человека, то увидев это почище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Конечно, он потом умер бы. Это только временное, можно сказать, воскресение. Но я думаю, что это, чтобы показать, что Елисей был какой-то прототип нашего Иисуса Христа. И видите, тело этого мертвого человека как-то присоединялся костями, то есть бывшее тело Елисея. И он поэтому воскрес. И это очень похоже, видите, то, что случится в крещении. Когда человек принимает крещение, он в воде. Он понимает, что Иисус на самом деле существовал, умер, и я хочу умереть с Ним. И когда человек из воды, это как воскресение Иисуса. Это похоже, что наше тело в том плане присоединялся с Его. И поэтому Его воскресение получается наше. Поэтому понимаете, почему постоянно ободряю людей принять крещение. Почему? Потому что это на самом деле способ. Через того мы сможем присоединяться с Иисусом. И чтобы Его жизнь, Его тело, Его воскресение было бы наше. Последний момент из 23. Они, безусловно, грешны, этих израильтян. Но, 23. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их и обратился к ним ради завета своего с Авраамом. К Галатам 3 глава написано, что поскольку человек принимает крещение во Христе, он находится во Христе, и он сейчас, или она сейчас является членом потомок Авраамова, который является Иисусом. Итак, мы живем тогда в завете с Богом и с Иисусом. И то понятие «заветное отношение» интересно. Когда мы возьмем хлеб и сок по воскресеньям, это является чаша Нового Завета в Его крови. Это праздник для нас. Мы празднуем тот заветное отношение. Если у вас есть завет с кем, значит и ты обязан, и он с его сторону и тоже к тебе обязан. В этом плане у Бога есть обязанности к нам. Странное понятие, потому что мы, конечно, не сможем ничего не требовать от Бога. Но у Него есть, Он сам это хочет. Потому что если мы во Христе, на самом деле Он обещал, что мы будем жить вечно. Итак, заветные отношения, если ты в завете, значит, что ты не просто постоянно свободен делать так, как ты хочешь. У тебя есть ответственность перед Богом делать то, что Он хочет. И не совсем свободно, но свободно делать иногда то, что Он хочет, иногда согласно тот завета. Но это отношение, которое постоянно. Это так, как в хорошем браке. Брак – это заветное отношение. Это не может быть, что сегодня, допустим, мой муж с женой, а завтра как-то отдельно будем жить нашей жизнью, отдельно будем проводить наши жизни. Нет. Если у вас есть завет между друг другом, значит, это постоянно. И какое-то постоянство есть. Тем более с Богом. И мы заключаем тот завет средством крещения. И мы тогда во Христе. И поэтому даже когда мы грешны, так как здесь написано, они точно согрешили. А Господь умилосердился над ними, помиловал их, обратился к ним ради завета своего с Авраамом. Это тот же завет, который он завещал с Авраамом, который у него есть и с нами, если мы крещены во Христе. Вопросы есть? Добавление?
У меня вопрос.
Слушаем.
Неоднократно я встречаю писание. Я понимаю, что это язычество подразумевается. Да?